Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Иоанна. Почитание Христа.
Мы увидим сегодня похороны Иисуса. Мы сегодня увидим погребение Иисуса. Мы сегодня увидим, как Ему оказали последнюю честь, как Его почитали, вот в том, что похоронили Его у богатого, как и было предсказано в Ветхом Завете. Итак, Евангелие от Иоанна, 19 глава, стих 38-42. Иоанна 19, 38-42. «После этого Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес составы смирны и алоэ, литр около 100. И так они взяли тело Иисуса, обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко». Мы видим в этом отрывке достаточно подробное описание похорон Иисуса. Это вообще удивительное выражение – похороны Сына Божьего, да? Бессмертного Бога, который, став Бога-человеком, умер. И почему-то Господь решил, задумывая свое слово прежде основания мира, Он решил, чтобы вот эти похороны были описаны достаточно подробно. Это важно для нас, это может нас многому научить, и, конечно, мы будем сегодня учиться. Вообще, похороны Иисуса имеют особое значение. Во-первых, это важно с точки зрения истории и культуры Израиля. Я уже несколько раз говорил о том, что понятие чести, чести и бесчестия играли огромную роль во времена Христа, вот в той вот культуре. Каждый поступок, значимый поступок, расценивался именно с такой точки зрения. И особенно похороны какого-либо человека должны были воздать ему честь. Если бы Иосиф не упросил Пилата разрешить забрать тело Иисуса для того, чтобы воздать ему последнюю честь, то римляне вообще не хоронили бы Иисуса. Римляне иногда оставляли умирающего на кресте на долгое-долгое время, даже после смерти человек мог висеть на кресте, или они снимали его с креста и просто бросали на землю, где труп поедали дикие животные или псы. Или была какая-то яма, что-то наподобие братской могилы, в которую бросали тела распятых, но ее не закапывали, и там также тела распятых поедали дикие животные. Иногда еще труп распятого могли бросить на свалку, горящую свалку неподалеку от Иерусалима, где оно там тлело, разлагалось или могло сгореть. Если бы Иосиф не попросил у Пилата тело Иисуса, то, скорее всего, его бы вот так вот бросили на землю или в эту могилу, такую вот просто в яму, на растерзание диких животных. И это в Израиле считалось ужасным позором, ужасным бесчестием, ужасным унижением. Евреи уделяли большое значение, где и как похоронят человека. Знаете, сегодня некоторые, ну, может быть, вы слышали, люди говорят, ну, мне главное, как я живу, а как меня похоронят, мне уже все равно. Но евреи так не говорили. Для них это играло огромную роль. Как меня похоронят? С честью или, может быть, мне не воздадут ожидаемых почестей. Например, Авраам похоронил свою жену Сару с честью. Он купил для нее землю за 400 сиклей серебра. Целое поле купил для погребения. Бытие 23 глава. Иаков требовал от своего сына Иосифа клятвенного обещания: «Клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте. Дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Бытие 47:29-30. Быть похороненным в земле предков, похороненным с честью, это считалось особым проявлением уважения к человеку. Лишение же похорон рассматривалось как огромное унижение, как бесчестие, как позор. Например, Экклесиаст в 6 главе 3 стихом пишет: «Если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром и не было бы ему погребения, то я сказал бы: выкидыш счастливее его». 4 Царств 9:10. «Изавель же съедят псы на поле Израильском, и никто не похоронит ее». Лишение возможности похоронить считалось позором, наказанием Господним. Еремия 16:4. «Тяжкими смертями умрут они, и не будут ни оплаканы, ни похоронены». Итак, похороны Иисуса имели особое значение с точки зрения культуры Израиля. Быть похороненным считалось честью. Лишение похорон считалось позором, унижением. Еще, во-вторых, похороны имеют значение не только с точки зрения истории и культуры, но и с точки зрения исполнения пророчеств Ветхого Завета. Более чем за 700 лет до смерти Иисуса пророк Исаия предсказал: ему назначили гроб со злодеями, то есть как распятый на кресте преступник, он должен быть брошен вместе со злодеями, может быть, в какую-то яму, и там без чести, без уважения его просто бы растерзали дикие животные. Ему назначили гроб со злодеями, пишет Исаия более чем за 700 лет. Но он погребен у богатого. Иосиф, Писание говорит, был богатым человеком, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Исаия 53:9. И так Бог говорит: он будет погребен с честью, потому что он был святым человеком. Ему назначили гроб со злодеями, как с преступниками, но он будет погребен с честью, потому что он был святым человеком. Интересно, друзья, что для оказания последней чести Иисусу среди множества людей, живших в те времена, Бог избрал именно Иосифа и Никодима. Другие евангелисты сообщают о том, что там были еще и женщины, но они присутствовали. Но Иоанн говорит только об Иосифе и Никодиме. Эти два человека, два мужа, два мужчины, видные религиозные деятели Израиля, они удостоились чести оказать честь Сыну Божьему. Даже никто из учеников не был удостоен этой привилегии похоронить Сына Божьего, оказать Ему последнюю честь. Но Иосиф и Никодим удостоились такого благословения, такого счастья послужить. Друзья, среди миллионов грешников, которые живут в нашей стране, десятков и сотен тысяч, которые живут в нашем городе, если вы являетесь настоящим христианином, Бог избрал именно вас для того, чтобы вы всей своей жизнью почитали Христа, превозносили Его ценность выше всех других ценностей, воздавали Ему славу, хвалу и честь. Если вы настоящий верующий, Бог избрал именно вас для того, чтобы вы почитали Сына Божьего всей своей жизнью. И как мы увидим далее в этом отрывке, оказание чести Иисусу потребовало от Иосифа и Никодима большой смелости и большой жертвенности. Видимо, Бог не хочет, чтобы почитание Его Сына стоило кому-либо слишком дешево. Видимо, Бог не хочет, чтобы Ему воздавали честь те, кто не готов пожертвовать всем ради этого. Если вы верующий человек, и Бог избрал вас почитать Христа всей вашей жизнью, то знайте, это будет нелегко. И Бог не допустит, чтобы это было для вас легко. И Бог не сделает так, не позволит, чтобы это было для вас дешево и ничего не стоило. Вы спросите, ну вот Иосиф и Никодим, они могли показать последнюю честь Иисусу, похоронив его. А как мы можем почитать Христа? Я думаю, если бы кто-то из нас оказался в то время, вы бы хотели участвовать в этих похоронах? Да, конечно. Но сегодня мы живем, и Иисус не присутствует с нами физически, Он пребывает с нами Духом Святым. Как сегодня мы можем почитать Христа? Вот как. Прежде всего, мы можем почитать Бога своими устами, жертвой хвалы. Псалом 49, стих 23. «Кто приносит жертву в жертву хвалу, тот чтит меня», говорит Бог. Когда мы от всего сердца славим Бога в молитвах и песнопениях, мы чтим Бога, то есть признаем Его ценность, превосходящую все другие ценности. Мы можем почитать Бога устами. Также верующие могут почитать Бога, щедро жертвуя материальные ценности. Притча 3.9. «Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих». Когда мы отдаем Богу лучшее, самое ценное, дорогое, щедро жертвуем на дело Божие, этим мы показываем, что ценим Бога выше всех земных ценностей, по крайней мере, выше тех ценностей, которые можно было бы приобрести на эти деньги. И еще, верующие могут почитать Бога, исполняя Его Слово. 4 Царств 17:36-37. «Его чтите, и Ему поклоняйтесь, и Ему приносите жертвы, и уставы, и учреждения, и закон, и заповеди, которые Он написал вам, старайтесь исполнять во все дни, и не чтите богов иных». Бога чтите изучением и исполнением слова, а идолов не почитайте. Они недостойны чести, хвалы и превозношения. Когда мы внимательно изучаем слово, вот сейчас даже вы изучаете слово, и потом пытаетесь исполнять это слово, если вы делаете это старательно, вы почитаете Бога. Если вы даже сейчас во время изучения ленивы, вы не работаете над тем, чтобы познавать слово, вы позволяете своему разуму расслабиться, вы не собраны, вы бесчестите Бога, вы не почитаете Бога. Или если вы, изучая слово, не стараетесь его исполнять, вы также бесчестите Бога. Итак, верующие могут почитать Христа устами, прославляя Его материальными ценностями и послушанием Библии. И как я уже сказал, Бог не позволит, не обещал, что почитание Его будет слишком легким. В 16 главе, здесь Евангелие от Иоанна, 2 стихом, Иисус сказал: «Изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Для нас ценность почитания Христа должна превосходить все земные ценности. Последние стихи 19 главы Евангелия от Иоанна глубже открывают превосходство почитания Христа над всем земным. Прежде всего, обратим внимание на первую часть 38 стиха. «После этого Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил». Первая часть 38 стиха. До слова «позволил». Эти слова Писания учат следующему. Почитание Христа должно быть дороже жизни. Почитание Христа должно быть дороже жизни. Здесь речь идет об Иосифе. Он был богатым человеком, как говорит Евангелист Матфей. Марк говорит, что он был членом Синедриона. Лука говорит, что он был правдивым и честным человеком, который не участвовал в суде над Иисусом. Родом он был из Аримафеи. Об этом городе мы не знаем ничего, кроме того, что он находился в Иудее. Иосиф учился у Христа на протяжении какого-то времени. но из страха не исповедовал свою веру открыто. Он боялся негативной реакции окружающих. Теперь же Иосиф совершает очень смелый, очень мужественный поступок, который свидетельствует о том, что он был настоящий верующий. Он рискует жизнью, идет к Пилату и просит тело Иисуса. И это было действительно опасно. Петр не напрасно отрекся. Сказал: я не знаю этого человека. Потому что его могли обвинить как соучастника. Поэтому, когда Иосиф просит Пилата взять тело, Иосиф рискует жизнью. И, возможно, большую опасность представлял даже не Пилат, а религиозные лидеры Израиля, которые также могли быть недовольны его добрым отношением к распятому. Иосиф проявляет мужество. Иосиф рискует жизнью, потому что для него желание воздать последнюю честь Христу дороже, чем жизнь. Он, в принципе, понимает, что его могут за это отлучить от синагоги и даже побить камнями. Но он рискует жизнью, чтобы воздать славу, честь, последнее уважение распятому Христу. В истории таких случаев очень много. Совершая казнь над многими святыми, враги истины очень часто задавали вопрос: отрекаешься ли ты от того, во что веришь? И святые многие сохраняли верность Богу, и они не отрекались от того, во что они верят, потому что у них было вероучение. Если бы у них не было вероучения, им бы даже не от чего было отрекаться. Но у них было ясно сформулированное то, во что они верят, поэтому вопрос мог так стоять в такой плоскости. И они сохраняли верность Богу, и они почитали Христа больше, чем свою жизнь. Они ценили Христа больше, чем свою жизнь. Когда к Яну Гусу, привязанному к столбу и обложенному по шею хворостом, подошел герцог Баварский и предложил отречься от своего учения, он ответил: «Нет, я никогда не проповедовал ложных доктрин, и то, что говорил своими устами, я подпишу сейчас моей кровью». После этого хворост зажгли, и Ян Гус сгорел. Готовясь к этой проповеди, я просматривал историю церкви, различные материалы, и я пришел к выводу, что очень много свидетельств, подобных этому. И если сейчас все их перечислять, нам бы не хватило времени, наверное, до самого вечера. Любящие Бога почитают Его, ценят Его более, чем собственную жизнь. Кстати, Иисус об этом говорил. Помните, Он говорит: если кто хочет идти за Мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. Луки 9:23. Что значит взять крест? Ну, это жениться на какой-нибудь сложной женщине, невозрожденной или плотской. Ну, это иметь какой-то старый автомобиль, кто-то говорит. Но это, я не знаю, я слышал, кто-то говорит, теща даже это. Нет, друзья, крест – это совсем другое. Взять крест – это значит быть готовым умереть. Когда по городам Израиля шли люди, которые несли крест, никто не думал, что у них сложные взаимоотношения с тещей или с женой, или работа тяжелая. Что думали люди? Они думали, что этот человек приговорен к смертной казни, и сейчас он будет казнен. Не так ли? Поэтому, когда Иисус говорит: возьми крест, Он имеет в виду: будь готов умереть, как преступник, приговоренный к смерти. Иисус этим говорит, что почитание Его должно быть дороже жизни для нас. Смотрите, вот у всех людей наивысшей ценностью является жизнь, не так ли? У верующих наивысшей ценностью должен быть Бог. Наивысшей ценностью должно быть для нас почитание Христа. Желание прославить Христа у нас должно превосходить желание жить. Мы должны хотеть жить меньше, чем мы хотим воздать честь Христу. Тогда мы сможем сделать то, что сделал Иосиф. И потом Никодим его поддержал. Если бы у Иосифа желание жить было более высоким, чем желание почитать Христа, скажите, пошел бы он к Пилату просить? Да зачем это мне нужно? Да сейчас скажут, что я с ним связан. Да кто его знает, чем оно повернется. Завтра самого распнут. Но его желание почитать Христа было более высоким, чем желание жить. Он идет и рискует. Итак, истинное почитание Христа требует ценить его больше жизни. Прочитаем теперь вторую часть 38 стиха и первую часть 39 стиха. «Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший ночью прежде к Иисусу». Эти строки учат следующему. Почитание Христа должно быть дороже религиозных традиций, связи с религиозной элитой, связи с религиозной системой. Я сейчас объясню, почему. Обратите внимание, об Иосифе сказано, он пошел и снял тело Иисуса. Вы видите здесь что-то необычное? Иосиф прикасается к телу мертвого человека. А знаете, кем он был? Он был членом Синедриона. А знаете, какой следующий день следовал за этой пятницей? Великая суббота, пасхальная суббота, великий праздник, великое богослужение должно быть в храме, великое поклонение должно быть и на следующие дни. Прикосновение к телу мертвого человека – дело нечистым, прикоснувшегося на 7 дней. Нечистый не мог в течение 7 дней пребывать во время богослужений, жертвоприношений в храме. Иосиф согласен стать ритуально нечистым, что для такого высокопоставленного религиозного деятеля, члена Синедриона, в принципе, унизительно, позорно не соблюдать такую религиозную традицию. Согласен он нарушить эту традицию и стать религиозно, и стать нечистым. Кстати, это еще вопрос богословский. Можно ли стать нечистым, прикоснувшись к умершему Сыну Божьему? Но он соглашается. Кстати, 18 глава Евангелия от Иоанна. Мы видим здесь 28 стих. Когда религиозные лидеры Израиля пришли к Пилату, помните, да? Чтобы требовать убийства Сына Божьего. Они не захотели войти на территорию, в резиденцию, в приторию, в резиденцию Пилата не захотели войти, потому что они тогда бы стали ритуально нечистым. Если войти в жилище язычника, гласил их закон, то ты становишься нечистым. Поэтому религиозные лидеры Израиля, они не хотят войти в приторию. Они не, их не беспокоит, что они согласны убить Сына Божьего, но их беспокоит, что они станут ритуально нечистыми. Праздники пройдут мимо них. Религиозные, они не смогут их исполнять. Вот они, лжеверующие. Они соблюдают свою ритуальную чистоту более чем хотят творить правду. И вот он, истинно верующий, Иосиф. Он согласен быть ритуально нечистым. Он согласен нарушить вот эту традицию религиозную, только бы воздать честь Христу. Потому что для Иосифа почитание Христа выше, чем вот эта вот традиция, которую нужно было соблюдать, традицию, связанную с тем, что высокопоставленный религиозный лидер должен быть на празднике, не скажу со свечкой в руках, не скажу, но с другими там вещами, должен быть на празднике и должен соблюдать все эти обряды, ритуалы, и если он прикасается, он не сможет быть на празднике, он не сможет быть в храме, он не сможет быть на богослужении, он не сможет присутствовать при жертвоприношении. Никодим почитает Христа более, чем желает исполнять религиозные традиции, но не только. Посмотрите дальше, 39 стих, первая часть. Пришел Иосиф, вернее, ну здесь у нас всплывает Никодим, посмотрите на Никодима. «Пришел также Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью». Здесь у нас появляется Никодим. Помните третью главу, да? Никодим приходит к Иисусу ночью. Почему он приходит ночью? Он, скорее всего, боится. Боится, что скажут его друзья, знакомые, если там вообще слово «друзья» применимо к этому религиозному клану, которым был Синедрион, религиозно-политическому. Там, наверное, друзей не было вообще-то, да? Там были соперники, противники и политики. Ну, по крайней мере, он переживает о том, что скажет высшая религиозная элита Израиля. О том, что он пришел к Иисусу. Поэтому он приходит ночью, чтобы никто не знал. И он был неверующим. Иисус говорит, надо бы на тебя родиться свыше. И здесь, скорее всего, Никодим уже родился свыше. Бог возродил его. И теперь его новая природа, возрожденное сердце желает почитать Христа. И он теперь не ночью приходит, а в светлое время суток. Иисуса нужно было похоронить до 6 часов вечера, до захода солнца. Потому что считалось уже это время, которое относили к субботе, когда нельзя было делать никакую работу. Итак, Никодим приходит в светлое время суток. Никодим и Иосиф, и Никодим в том числе, они решаются пойти на разрыв с религиозной элитой Израиля. Не только нарушить традицию, прикоснувшись к мертвому телу, и оказаться вне праздника, но и пойти на конфронтацию с Каиафой и его ближайшим окружением. Никодим, безусловно, знал, и Иосиф знал, что Каиафе доложат о том, какую честь они оказали этому разбойнику, как они его называли, этому одержимому дьяволом, как его называли религиозные лидеры Израиля. Так они называли Христа, помните? Он творит чудеса силой Вельзевула, князя бесовского. Итак, Никодим и Иосиф разрывают с религиозным прошлым, разрывают с религиозной системой, в которой выросли и были воспитаны. Мне кажется, это даже еще более трудно, чем первый пункт. Мне кажется, жизнью было рисковать им легче, чем разорвать с религиозной системой Израиля, чем пойти против религиозной системы Израиля, чем разорвать с этой элитой. Я хочу, чтобы вы понимали, насколько иудаизм, этот отступнический иудаизм, играл важную роль в те времена. И насколько им трудно было пойти на конфронтацию с этой религиозной системой. Иудаизм был единственной религиозной системой Израиля. Единственной. Если отлучали от иудаизма, от синагоги, то вас больше никто, кроме язычников, не мог принять. Сегодня, если вас отлучат в какой-то церкви, вас могут в другую принять, в третью. Это неправильно, конечно, но могут, да? Так вот, тогда такого не было. Либо иудаизм, либо язычник. Если тебя отлучали от синагоги, ты становился изгой. А за связь с Иисусом, Иоанна 9 глава, фарисеи уже решили отлучать от синагоги всякого, кто признает его за Христа. Итак, иудаизм был единственной религиозной системой Израиля, но не только, он был единственной религиозной системой мира, в которой поклонялись истинному Богу. Во всех остальных религиозных системах поклонялись идолу. Для еврея пойти на конфронтацию с этой системой было очень тяжело, потому что в сознании многих из них это приравнивалось к конфронтации с Богом. Остаться вне иудаизма, вне храма, вне праздников – это оказалось остаться без Бога. Но верность Христу требовала нарушать традиции фарисеев и книжников. Верность Христу требовала разорвать отношения с отступническим иудаизмом. Верность Христу требовала не слушаться этих лжепастырей Израиля, какими были первосвященники и фарисеи. Кстати, после сошествия Святого Духа, апостолы сразу же вступили в конфронтацию с религиозной системой Израиля, не так ли? Храмовая стража их арестовывает, 4 глава, и члены Синедриона запрещают им слушать диски, нет, наоборот, проповедовать. Они запрещают им проповедовать о Христе. И они говорят, мы не будем вас слушать. Посудите сами, кого более справедливо слушать, вас или Бога? И они не стали слушать этих лжепастырей, и они стали слушать истинного пастыря Христа. Друзья, истинное почитание Христа всегда, так, если вы изучали историю церкви, всегда, во все времена, приводит к конфронтации с какими-то крупными, влиятельными, более влиятельными или менее влиятельными религиозными системами. Бог, видимо, не хочет, что ли, так получается, чтобы люди, которые не готовы пойти на конфронтацию с религиозной системой, ради него могли воздавать ему честь. Это всегда. Я вспоминаю реформы, я читал реформы в Цюрихе, которые осуществлял Ульрих Цвингли, 16 век. Опять конфронтация с римско-католической церковью. Цвингли, он проповедовал, он понимал, что все эти посты, которые они придумали, все эти воздержания, они не нужны. И люди верили, что они не нужны, и люди не соблюдали эти религиозные традиции. Они собрались как-то в одном месте, ели сосиски в день, во время Великого Поста. Это был страшный грех, вообще ужас был. Епископ был недоволен. Началось огромное противостояние, которое в конечном итоге привело к полному разрыву с Римом. И в наши дни верующим порой приходится выбирать между верностью религиозным традициям, религиозным системам и верностью Христу. Почитание Христа в исполнении Его слова для каждого из нас должно быть дороже религиозных традиций, любых человеческих отношений, любых религиозных систем. Итак, во-первых, почитание Христа должно быть дороже жизни. Во-вторых, почитание Христа должно быть дороже религиозных традиций, систем и так далее. В-третьих, почитание Христа должно быть дороже материальных ценностей. Ну, это кажется самым легким по сравнению с первыми двумя, да? Хотя не всегда людям так легко. Стих 39, Б 42. Речь идет здесь о Никодиме. «И принес составы смирны и алоэ литр около 100. И так они взяли тело Иисуса, обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи, на том месте, где он распят, был сад. И в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко». Никодим и Иосиф вот в этом желании почтить Христа, воздать Ему честь, прославить Его. В этом желании они не только рискуют жизнью, не только разрывают, как это было болезненно для них, с религиозной системой Израиля, идут на конфронтацию с ней, но еще и отдают, жертвуют средства. Жертвуют, как мы видим, дорогим. Никодим принес дорогостоящую смесь из алоэ смирны. И, кстати, масса этой, ну, посмотрите в вашем тексте, литр около 100. Ну, это должен быть очень сильный человек. Один принес 100 литров, да? Вот. Как представить себе Никодима, да? Но, скорее всего, здесь многие исследователи считают, есть неправильное понимание термина, который, греческого термина, который переведен здесь в нашей Библии, и поэтому... Авторитетные исследователи считают, что он принес 27 килограмм, 27 килограмм вот этой вот массы. Иудеи не сжигали своих великих людей, как греки и римляне. Иудеи не бальзамировали их, как египтяне, но они поступали по-другому. Они обвивали тело умершего человека полотнами, пеленами. И посыпали вот этой смесью из смирны и алоэ. Смирна представляла из себя клейкую смолу, алоэ был порошком из ароматного сандалового дерева. И клейкая смола склеивала ткань очень плотно, а аромат алоэ должен был подавить запах разлагающегося тела. Никодим жертвует средства для того, чтобы вот участвовать в этом погребении, для того, чтобы воздать последнюю честь Иисусу. Иосиф, посмотрите, что делает Иосиф. Иосиф предоставляет Иисусу гроб. Ну, гроб представлял из себя такое углубление в скале, в котором ложили тело умершего человека, и обычно к этому гробу приваливали камень, который опускался в такое углубление, и поднять его из этого углубления было уже практически невозможно. Опустить еще можно при помощи рычага, например, камень падал в это углубление, а поднять из углубления уже было очень тяжело. Вот такой гроб был у Иосифа. Евангелист Матфей говорит о том, что Иосиф собственноручно приготовил этот гроб. И он находился в саду. Иосиф купил это место в саду вблизи Иерусалима, место для погребения. Он был богатым человеком. Это было очень хорошее место. Оно, я не думаю, что стоило дешево, оно стоило дорого. И собственноручно приготовил этот гроб. Ну, он был богатым человеком, он мог приказать слугам, но он приготовил собственноручно. Но о чем это может говорить? Это говорит о том, что он, скорее всего, приготовил его для кого? Для себя. Он приготовил его для себя. Лучшее место в саду, все замечательно, прекрасный гроб. Он представлял, как его похоронят там, как ему воздадут честь. И тут, когда был распят Иисус, и когда он умер, Иосиф решил отдать свой собственный гроб, приготовленный для себя, отдать самое дорогое, отдать тому, кого он любит больше, чем себя, правильно? Он отдает его Иисусу. Он желает почитать Иисуса, потому что он любит его более, чем себя, более, чем материальные ценности. Никодим и Иосиф жертвуют средства, серьезные средства, потому что они любят Христа, хотят почитать Христа более, чем они ценят эти деньги. Вы видите, каким дорогим является почитание Христа. Оно требует быть готовым расстаться с жизнью. Оно требует быть готовым разорвать с религиозной системой. Оно требует материальных затрат. Вообще, отношение к материальным ценностям выявляет отличие между истинно верующим и лжеверующим. Между истинным почитателем Христа и ложным. Иосиф и Никодим жертвовали, потому что почитали Христа. Когда Закхей пообещал раздать половину своего имения нищим и воздать вчетверо всем, кого обидел. Помните, что сказал Христос? Луки 19:9. Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Иисус определил спасение Закхея, потому что увидел жертвенность Закхея. А молодой богатый юноша, он вроде бы словесно почитал Христа, да, устами. Он говорил: «Ты учитель благий», да, называет его. Но его почитание было поверхностным, ненастоящим, потому что он не захотел расстаться со своим имением ради того, чтобы следовать за Иисусом. Он любил деньги более, чем Иисуса, и поэтому он остался вне сферы спасения. Вообще, друзья, сребролюбивые люди, жадные люди – это очень опасный признак. Это вообще признак лжепастырей, Луки 16:4. Слышали все это фарисеи, которые были сребролюбивы и смеялись над ним. Они смеялись над Иисусом, когда он призывал к жертвенности. Им было смешно это. Также, описывая лжеверующих последнего времени, Павел говорит о сребролюбии, 2 Тимофею 3:2. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы». Жадность, любовь к деньгам, нежелание жертвовать – признак человека, который почитает не Христа, а мамону, который поклоняется не Богу, а мирскому идолу и материализма – признак лжеверующего. Загляните в свое сердце. Посмотрите туда всерьез. И задумайтесь над таким вопросом. Радует ли Бога ваше поклонение? Радует ли Бога ваше почитание Его? Если вы цените Бога больше, чем жизнь свою, то радует. Если нет, то нет. Если вы цените Бога больше, чем свое положение, влияние, связь с каким-то религиозной какой-то группой, что ли, если хотите, то ваше почитание Бога не радует. Если вы жадный человек, не жертвенный, если вы любите деньги больше, чем Христа, то вы, скорее всего, неверующий человек. Вам надо родиться свыше, и ваше почитание не угодно Богу. Каждый живущий на земле человек, у каждого живущего на земле человека есть долг. Человек только родился, он ни у кого ничего не занимал, а у него уже есть долг. Большой долг. Знаете какой? долг почитать Сына Божьего. И всякий, кто не будет почитать Сына Божьего, так, как учит Библия, будет наказан им. Закончим призывом из последнего стиха второго псалма. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на Него. Аминь. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!